Ведь Эпенитов в конце жизни говорил, что ничто хорошего в этой жизни он не видит. Как такое может быть, как можно не видеть красоту нашего мира?
Ну, вы здесь смешали совершенно две разных реальности, абсолютно разные реальности. Игумен Никон, знаете, как природу любил? Я-то знаю. Гагарин, он постоянно только в Шацке ходил в лес. Так он любил, и за грибами ходил. Постоянно. Уж природу-то он любил, не знаю, как это и выразить невозможно. Вы же понимаете, о чем говорит? Господи, чем наполнена наша жизнь? Потому что все наполнено чем? Страстями и страстишками. Никого же не тронь, а то, знаете, как говорят, пойдет вонь. Вот дело-то ведь какое, вот о чем он говорил и сокрушался. И поэтому он повторял слова апостола Павла: «Желание имею разрешиться, то есть умереть, и быть со Христом». Мы все должны стремиться к тому граду, не имеем где пребывающего города, но к грядущему мы стремимся и к нему идем. Вот так. А не о природе он говорил.
Как спасаться? От кого зависит спасение?
Спасение состоит в чем? В нашем понуждении, в нашей борьбе со всем тем злом, которое мы в себе видим. Мы же не терпим зла в других людях, правда же? Но вот надо бороться с этим злом в самих себе. В чем, я бы сказал, изюминка нашей веры? Вот хорошо, я воспользуюсь этим советом. Представьте себе, что сейчас сидите не вы, а представители всех религий. Слышите? Всех, какие есть на Земле. И я грозно задаю вопрос. Прошу вас, господа представители этих религий, ответьте мне на следующий. Кто спасется? И начинаю одного за другим спрашивать. Вы знаете, удивительное согласие. Все говорят, спасется тот, кто исполняет предписание моей религии. В чем вопрос? Что за глупость? Профессор с ума сошел, наверное, ничего не знает. Один за другим. И только вот там один человек что-то молчит. Говорю, а вы что молчите-то? А вы что считаете? Он говорит, а я не согласен. Как? Как не согласен? Вы знаете, что христианство открыло? Во всех религиях спасается тот, кто все исполнил. Понятно? Понятно. В христианстве кто первый спасся? Бандит. Вы слышите? Бандит. Мы называем его благоразумный разбойник. Конечно, благоразумный, потому что он покаялся, он верно благоразумный. Христианство произвело, если хотите, в религиозном сознании мира революцию неслыханную. Почему христианство неприемлемо даже? Как это такое? Вдруг спасется кто-то такой неправедный? Спасутся только праведники? Отвечаем, нет. Спасется неправедник, потому что их нет. Потому что все мы грешные, нет праведного, нет ни единого. А спасется тот, кто, наконец, увидит, что он грешник на самом деле. И от всей души постарается, насколько только сил у него хватит, исправляться и каяться. Тот, кто смирится, наконец, и покается, потом и величие жертвы Христовой, что Он за нас пострадал. И мы теперь, грешные и окаянные, можем спастись благодаря этой жертве, если покаемся и смиримся. Вот, оказывается, кто спасается. И этим христианство отличается от всех религий мира. Еще мы говорим, в этом смысле христианство – это просто антирелигиозная религия. Ни одна религия с этим согласиться не может. Это же безумие. Недаром апостол Павел писал, мы проповедуем Христа распятого иудеям соблазну. Еще там спасается кто? Эллинам, тем прежде, безумие. Еще бы, конечно, безумие. Такую вещь сказать.
бандит первый вошел в рай. Вы что, смеетесь? Нет, мы не смеемся, а мы поражаемся и преклоняемся перед величием Христа. Вот, оказывается, во что мы верим. Вот какое спасение проповедует христианство.
Все отличие от радости от любви к ближнему.
Любовь к ближнему заключается в следующем. Дядя в белом халате вдруг приказывает раздеть человека догола и начинает острым-приострым ножом разрезать его. Затем оттуда чего-то вырезает, выбрасывает, зашивает. Какой ужас! Издевается как над человеком, подумает инопланетянин. А оказывается, этот, над кем он так издевался, ему деньги ему еще дает большие. Ой, спасибо тебе, ты спас меня. Слышите, что такое любовь? Это не гладить по головке. И с другой стороны, конечно, когда мы видим, проповедуют какие-то гадости, да, когда детей, вот сейчас я прочитал, что только творится в Германии, чему только учат детей, девочек и мальчиков, чего делать, они еще не подросли даже до переходного возраста, чему их обучают только, чему научают эта несчастная ювенальная юстиция, которая и там, да. Мы должны тут решительно возражать. Против чего? Против этой идеологии, этих идей. Мы должны с этими идеями, да, должны бороться, возражать и делать то, что можем. Здесь уже, извините, ни о какой толерантности, то есть сочувствие, согласие, да, здесь не может быть речи. Есть добро, есть зло. И это надо оценивать надлежащим образом. Нашим критерием добра и зла является Евангелие. Мы знаем, мы можем ответить на вопрос вот того малышки. Помните, как он пришел к отцу и спросил кроха, что такое хорошо, что такое плохо? И никто не знает. А мы знаем, у нас есть Евангелие. Мы знаем, что такое хорошо и что такое плохо. И поэтому, когда мы благожелательно относимся к человеку, да, мы ко всем должны относиться благожелательно, всем должны желать добра и блага. Но при этом мы совсем не за то, чтобы давать свободу злу. Это совсем другое дело. Добро и зло – разные вещи. Отношение к человеку – да, но зло, насколько это возможно, мы действительно должны, насколько это возможно. Насколько мы действительно в состоянии, со злом мы должны действительно бороться. Это верно. Вот так. Так что толерантность, видите, имеет совсем разные характеристики в зависимости от того, о чем мы говорим.
Мой знакомый увлекся астрологией. Выхождение во время сна души из тела. Насколько это вредно и как убедить его это не делать?
Ой, насчет как убедить, я не знаю. Но что это вредно, меня удивляет только православие, которым живет тысячи лет наш народ. И человек не интересуется. Столько великих людей воспитало православие. Да и в конце концов, просто уже действительно по существу назвать, что это такое. И вдруг, вместо того, чтобы узнать, что такое православие, мы начинаем заниматься неизвестно чем. Я не понимаю этого. Как же это можно? Как это можно? Я бы сказал этому человеку, он должен постараться узнать, что такое православие. А православие говорит, теперь мы видим, все, что мы видим, как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Это писал великий мудрец апостол Павел. Поэтому все эти астрологии и прочие вещи – гадания на кофейной гуще. И мы, взрослые люди, свою жизнь прожигаем на этих гаданиях. Может, приходится только глубоко сожалеть об этом.
Спасибо. Можно ли делать биометрический загранпаспорт?
Вы знаете, до того мы какие-то язычники, что ли. Это все исключительно этим все у нас биометрический, не биометрический. Господи, Боже мой! Да Антония Великого обклеите вы шестерками всего. Ну что же вы за такой народ какой-то, как магии, как язычники боятся? Вот к этому нельзя прикоснуться. Это тебе то-то, это сё-то. Прям какие-то или иудеи, или язычники. Апостол Павел пишет: «Идол в мире – ничто». Слышите? Ничто. Мы говорим: «Нет, нет, нет, как это? Как это? Нет, наверняка. Прикоснётесь – и всё». Нам важно не изменить Христу, не изменить Его заповедям. А эти языческие вещи, которые творятся и будут твориться, так это их дело. Но мы никуда не денемся от этого. Тогда вы скажите этому человеку: выбросить надо все, все электричество прежде всего, потому что от него питается и радио, и телевидение, и, я не знаю, интернеты, и надо и машины, и вообще всю надо цивилизацию выбросить. Потому что все это произведение какого разума человеческого, который стремится вот здесь получше устроиться. Так и биометрические паспорта. То же самое. Какая разница-то? Чем, на чем мы обращаем, на что обращаем свое внимание? Просто приходится сожалеть. Сожалеть глубоко. Не об этом надо думать. А думать он как бы не обманывать, не лгать, не притворяться, не лукавить и не осуждать. О! Это было бы достойно человека. И своим биометрическим езжайте хоть на Соломоново острова.
Нужно ли молодому человеку идти служить в армию?
Ну, а как же не нужно? А как же не нужно? Конечно, нужно. А что же, меня пусть кто-нибудь там с ружьем стоит, а я здесь буду пить кофеек?
Возможно ли, и если да, то каким образом изменить наши жизненные ориентиры?
Невозможно, а нужно менять жизненные ориентиры. И наш ориентир таков должен быть. Мы выступаем за то, что именуется сейчас таким, знаете, словом – православные ценности, которые все заключаются в чем? Что мы должны в своей жизни осуществлять основной принцип христианства. Насколько возможно, уж не говорю «любовь», уже избили это слово, будет благожелательство к каждому человеку. Каждому. Вот. Это наш жизненный ориентир. Практически жизненный ориентир.
Я из старинной православной семьи, но дочь моя умная, чистая, после общения с православным священником ушла в секту. Виссариона, где уже последователей более 100 тысяч. И в других сектах еще больше. Я устал бороться, так как администрация Красноярского края на стороне этой секты. Когда будет помощь и борьба с сектой?
Слушайте, если бы мы были православными, никто бы не ушел в секту. Слышите? Поняли? Значит, напали на такого батюшка, который, видимо, так, что эта бедняжка побежала хоть куда-нибудь, хоть в секту. Мы толкаем в секты людей. Слышите? Если бы мы были православными, то если бы с любовью относились к каждому человеку, были бы честными, слышите, честными, если бы все знали, что к этим людям можно пойти, они помогут, они не оттолкнут, они не осудят, они не расскажут о мне все на свете и всякие небылицы. Если бы они сказали: церковь, это знаете, что такое? Это действительно святыня. Да кто же бы ушел тогда от нас? А когда придут к нам, а мы их и обругаем, и чего только не сделаем, и оттолкнем, то, естественно, человек и бежит куда? Ну уж куда глаза глядят, куда угодно могут попасть. Жалко, конечно, этих людей, что опять-таки они не узнал. По существу все-таки, по человеку судят о религии. Как это жалко. А вот о Виссарионе-то уж надо было бы им тоже бы судить. Христос женат и с детьми. Да чего же здорово. Это интересно, из какого же откровения Божия можно было бы только такое это взять? Какой ужас! До чего нужно докатиться? И не видит этого бедняжки. Христос же предупредил прям, заранее говорю вам, вот скажут: Христос вот здесь, Христос вот там, Христос вот в потаенных комнатах, не верьте, ибо пришествие Сына Человеческого будет, и Он говорит дальше, какое это будет пришествие, да, во славе великой, сонмом ангелов своих. А тут что такое? Женатый человек в себе, все, и все на него там работают. Дети, не знаю, где у него там, в Англии учатся или где, я не знаю, в общем, я не знаком с этим. Сейчас этих сект полно и увлекают простодушных людей всякой вот этой ерундой. И только потому, я вам скажу еще раз, только потому, что не знают, что такое православие. Но самое главное, что когда посмотрят на православное, скажут: уж нет, я лучше пойду куда-нибудь, только не с такими православными. Вот в чем причина основная.
Спасибо. В жизни чего-то добиваются волевые люди. Как соотносятся воля Божия и воля человека?
Ой, Господи, ну что же вы такие общие вопросы задаете? Ну, воля Божия. Это нужно целую лекцию читать, как соотносятся воля Божия и воля человеческая. Она остается, скажем, очень просто. Воля человеческая, когда она следует, убедилась, что Евангелие – это истина, и хочет следовать этому Евангелию, тогда воля человеческая согласуется с волей Божией. Когда же я начинаю лгать, обманывать и так далее, что угодно, тогда она не согласуется с волей Божией. Но это самое такое уж элементарное, что называется, рассуждение. Вот как согласуется. От нас зависит наша жизнь. Понятно? В огромной степени от нас зависит. Пьяницы говорят, что не пей, у тебя будет плохо. Нет, начал пить. У него семья никуда не годится, ушел, с работы его выгнали и так далее. Что, воля Божия это или что это? Неужели непонятно? Надо же это понимать, такие вещи. Мы творим свою судьбу. Вот, но наши и не видим, к сожалению, своих страстей. Если бы увидели, какие наши страсти, то поняли бы, почему наша судьба так уходит в разные стороны. И вместо того благополучия, которое мы ожидаем, получается у нас точно наоборот. Страсти свои мы не видим. И начинаем говорить: ах, куда же Бог смотрит? Или где же, какова это воля Божия? Конечно, Бог виноват, что цирроз печени у пьяницы.
В одной лекции, семинаристы, вы часто сказали фразу, но сказали, что ваше мнение было, что недостойные очищаются, и цитаты за апостола, что многие из вас болеют, а некоторые умирают. И вы сказали, что даже у молодежи бывает очень много молодых на кладбище сейчас. Не от этого ли это произошло? Это ваши слова были, но вы сказали, это мое мнение, и вы, как сказать, просто, может, не стяжка мелькнула. Но смотрите, вопрос. У апостола это сказано, многие из вас болеют, они умирают. А можно ли понять это не как телесное, а как духовное? Болеют духовно, а некоторые духовно умирают. То есть с причастием в него вошел сатана. И он сделал предательство. И если человек недостойно причаститься без покаяния, не станет он еще злее, не войдет к нему сатана. И я почему это говорю? Потому что пошла тенденция сверхчастного причастия. Разговоры пошли. Почаще причащаться, петь вы спасаетесь и так далее, и так далее. И что вы можете сказать на это? Извините, простите, что ли?
И духовно, и телесно. Человек может страдать, если он причащается без благоговения, без покаяния, без соответствующей нравственной подготовки, и духовно, и телесно. Ибо надо помнить, что первичной реальностью, извините, что я так выражаюсь, да, первичной реальностью является духовное состояние человека, которое в конечном счете определяет и всю нашу внешнюю жизнь, в том числе и наше тело. Многие достойно с искренним покаянием и смирением причащающиеся исцелялись от самых страшных недугов, а многие здоровые становились больными, когда формально просто так подходят, да еще с гордо поднятой головой. Вот. Апостол Павел пишет об этом, а то многие из вас болеют и умирают. Это касается и тела, и души. Вот так.
Какие книги еще, кроме «Святителя дня Величанина», «Любовь Никона Воробьёва» и «Письма Лаванского старца» вы бы посоветовали?
Ну, обязательно надо иметь толкование на Священное Писание, причем святоотеческое толкование. Потому что, видите, почему протестантизм так ушел далеко? Потому что они оставили святых отцов в сторону и сами начали свое мнение выдавать за истинное. И рассыпались, как горох. Ибо что не человек, то свое мнение. Поэтому, прежде всего, надо обязательно иметь толкование. Я бы особенно посоветовал, конечно, Иоанна Златоуста. У него очень много толкований на Священное Писание. Феофана Затворника. У него толкование на послание апостола Павла. Можно сказать, почти всех. Вот. Затем можно бы толкование епископа Михаила на Новый Завет. Эти книги, толкование очень важно. Ну, а из другой литературы, конечно, кто-то, а вот Дорофей, например, это книги, написанные очень просто, душеполезные поучения, просто, доступно и очень хорошо, и, я бы сказал, на нашем уровне. Но, конечно, отцов добротолюбия. Посмотрите, вот возьмите первый том хотя бы, почитайте, какие там наставления Антония Великого замечательные. Да. Вообще отцов добротолюбия. Ну, правда, конечно, не все. Некоторые касаются очень уже, так сказать, возвышенных положений, которые для нашего времени уже, для нас они не подходят. Мы слишком оземленились. Или, как святые отцы сказали, мы слишком стали горды сейчас. Почему мы ничего не получаем? Почему у нас нет никаких переживаний духов? Мы слишком стали горды. Самомнение очень большое. Вот. Так что отцов добротолюбия, конечно же, это очень полезно, но надо понимать, читая их, надо, конечно, обязательно консультироваться с какими-то, может быть, знающими людьми, потому что многие положения иногда вы встретите там, которые требуют объяснения, требуют комментария. Почему Игнатий Брянчанинов советует? Потому что он вот в этих своих томах дал краткую выжимку из всех святых отцов, концентрированную выжимку дал. А игумен Никон дал концентрированную выжимку из Игнатия Брянчанинова и на современном языке. Поэтому особенно он ценен для нас. Мне кажется, достаточно, если мы будем читать это, сверхдостаточно Игнатия Брянчанинова, игумена Никона, Валаамского старца. Да, конечно, игумена Арсения, конечно, замечательные ее письма, конечно, прекрасны. Да. Но достаточно. Где мы найдем время, чтобы читать еще большего? Ну, вот так, я думаю.
Алексей Ильич, человек, христианин, должен себя сам уничижать. Как мне сказал один семинарист, чтобы не впасть в прелесть. Как себя сам уничижать, чтобы не превратиться в забитого человека?
А я скажу так. Тот, кто искусственно начнет сам уничижать себя, тот стал уже на путь глубоко неверный. Это все перепутали. Ни о каком самоуничижении искусственном речь не идет. Мы должны просто смиряться в отношениях с людьми. В каком смысле? Ну, не лезть своим мнением к каждому человеку. Не спорить до безумия, до вражды. Ведь мы как спорить-то не умеем. Я так, а ты так, и все, и чуть не до кулаков уже начинается. Самоуничижение совсем не в этом состоит. Святые отцы пишут, что человек по мере того, как он попытается жить по-христиански, он видит, что, оказывается, ничего не может сделать. Ну, не может не осуждать. Представьте себе, не осуждать, не может не болтать. Я хотел сказать празднословие, но слишком мягко. Да. Не может не лукавить, не может не лгать. Вот тут-то и увидит, кто он такой есть. И когда я увижу, что, оказывается, я в самых элементарных вещах даже не могу быть человеком, тогда я не буду перед другими возноситься. Буду с сочувствием относиться к другим людям. И с великодушием, если хотите, буду относиться ко всем тем, кто поступает не так, неправильно. Действительно грешит с великодушием, так же, как в больнице, не осуждают друг друга. Так вот, вот в каком смысле уничижение. Если мы начнем искусственно этим заниматься, то мы впадем в лукавство, в лицемерие,
Я-то знаю, что я хороший, но я грешный. Я грешная. А на самом деле я знаю, что я не очень-то грешный. Есть и погрешнее меня. И что это будет такое? Чушь какая, простите меня, вот такое слово. Ни малейшего лукавства не должно быть в наших отношениях перед Богом. Полная должна быть искренность. Вот. А то, что я грешный, это нетрудно убедиться, что грешный. И вот в соответствии с этим осознанием своей греховности и надо посмирнее просто себя вести. Слышите? Больше такого уничижения. Посмирнее себя вести. А не какое-то уничижение искусственное. Вот я вот так это понимаю, вот, когда святые отцы говорят о самоуничижении.
Посоветуйте, пожалуйста, как научиться любить своих врагов?
Хороший вопрос, да. Мы неверно понимаем слово «любовь». Мы сразу ее понимаем как вершину, как, знаете ли, готовые все отдать себя и свою душу. Любовь, как добродетель, имеет, знаете, от нуля до бесконечности. И первая ступень, которая подходит нам, когда мы говорим о любви к врагам. Первая ступень в чем заключается? Не делать зла своему врагу. Относиться к нему все-таки справедливо, без пристрастия. Это вот первая ступенька. Справедливо. Надо запомнить, что в этике справедливость является низшей ее ступенью. Справедливость. Потому что самое справедливое – это компьютер, вы же знаете. Вот. Это уже и будет первой ступенью любви. Не воздавать злом за зло. Вы слышите? Вот это уже первая ступень любви. Относиться справедливо. А там, глядишь, постепенно, может быть, и больше научимся. Может быть, смогу все-таки сказать: «Господи, помилуй его так же, как и меня». Потому что я такой же, а может, хуже. Вот начинается. Мы должны говорить с вами только о начале любви. Разве можем мы говорить о том, о чем пишут святые, как Исаак Сирин пишет, что имеющий такую любовь, готов десятикратно в день быть сжигаем за любовь к людям. Вы слышите? Да где же это нам? Об этом речь не идет. Какой там любовь души? Хоть бы справедливым-то быть и зла не делать своим врагам. Вот это будет уже любовь.
Уважаемый Алексей Ильич, в святоотеческой литературе встречаются различные взгляды на отношение духовника к духовным чадам. Например, оптинские старцы советуют умеренно помолиться и принять совет духовника как волю Божию, без рассуждения. У Гнатия Брянчанинова иной взгляд. Какой совет отцов наиболее применим в современности и как против тех случаев, если духовник не дает конкретного совета, либо уклоняется от этого?
Ну, знаете, прежде всего хочется сказать о следующем, что мы духовников превращаем в каких-то универсалов, универсальных, как это называется, кто-то советует. Что? Нет, не оракулы, а справочное бюро. По всем вопросам. Ну что же это такое? Батюшка, мне козу покупать или корову? Ну, конечно, батюшка, да. Трехкомнатную квартиру или пятикомнатную, или однокомнатную? Ну, простите, ну при чем тут батюшка? К батюшке надо обращаться с вопросом духовной жизни. А по всем практическим вопросам надо обращаться к людям компетентным. Может быть, и батюшка такой окажется. Но это же не духовный вопрос. И здесь, пожалуйста, рассуждайте об этом. Правильно сказали батюшка или нет? При чем здесь? Не смешивайте, пожалуйста. Ведь беда, коль пироги начнет печи сапожник, а сапоги точать пирожник. Ну, Господи, ну сказано уже прям черным по белому же. И тем не менее, духовник и по всем вопросам. Приходит слесарь: «Батюшка, какую благословите гайку мне, шестигранную или восьмигранную?» Ну что же это такое, до чего же вы докатились? Ну, вот это надо понимать. Так вот, но это первое, так сказать, положение. Каждому надо обращаться своими вопросами. Вот. Второе, и очень серьезное, что надо понимать,
одно дело – духовник, то есть святой человек, который видит душу человека и который может действительно дать совет, ну, почти не спрашивая. Таковых нет. Можем мы это запомнить или нет? Таковых нет. А если таковых нет, тогда надо... Тогда Игнатий Брянчанин говорит, наше время, не Игнатий Брянчанин один, и Феофан Затворник об этом говорит, они так настойчиво говорят, наше время – это время жить по совету, а не по послушанию. Можем мы это понять или нет? А мы лукаво хотим так. Духовник сказал – ура, все. И как будто бы с меня взятки гладкие. Зачем лукавишь? Бог видит твое лукавство. И ты за это получишь еще трижды хуже. А то батюшка сказал, да, он виноват. Не хотим думать, не хотим рассуждать нисколько, не хотим почитать, не хотим спросить другого человека. Нет. И когда смотрим действительно вот здесь, на духовника, как на оракула, и сами себя наказываем. Поэтому еще раз повторяю. И Игнатий Брянчанин, и Феофан Затворник настойчиво говорят, в наше время отношения между духовником и посомом должны строиться на принципе советования. А совет, говорят они, можно принять. И я вижу, убеждаюсь, каждый раз говорю, какие разумные советы дает. Я с удовольствием принимаю. А вижу, простите, какую-то глупость сказал. Я с осторожностью откажу. Еще раз. Опять ерунда. Еще раз, ну, подальше тогда. Нельзя относиться к духовнику как к оракулу. Что вы? Наше время – время советования. А советование предполагает обращение. Хорошо, спроси другого. Видишь, что-то здесь не то? Спросите, пожалуйста, другого человека. Нельзя же так. Смотри, это время было, когда был старец и послушник. Было время послушания, которые жили вместе. Это только среди монашества, среди монастырях. Вы слышите? Был принцип послушания. Где? В монастырях, среди монашества. А тут теперь вдруг миряне стали. Все. И находятся батюшки, которые все начинают командовать. Ну, что ты будешь делать? Говорят, скажу вам так. Как только увидите командующего духовника, как от огня бежите от него, потому что это признак гордыни. Слышите? А от гордыни ничего доброго не научишься. Это надо очень важно знать. Вот так.
Как можно понять, что игумен Никон отзывался, что самое трудное было находиться на каторге с отчаянными бандитами в их среде? Но в то же время ему именно на каторге с радостью сердца звонилась Иисусу молитва. Есть ли это награда за смирение?
Ни о каких наградах не должно быть речи в православии. Если хотите награды, то идите в католичество. И там будут вам и награды, и заслуги, и сверхдолжные заслуги. Какая награда, если я лечусь, и мне действительно что-то помогает? Это что, меня наградил? Да нет, я просто правильно использую эти средства, и мне лучше становится. Меня никто не награждал. Или наоборот. Что вы, все время вот католицизм использовал вот это наше какое-то, знаете, страстное состояние, мы все ждем. Или наград, или наказание. У соседа сгорел дом. Знаете что? Так ему и надо. А у меня-то, слава тебе, Господи, да чего же я хорош, значит? Да? Это что за дикость такая? Какие награды? При чем тут награды? Среди шпаны, бедный он. Он действительно, когда кругом тебя тут невольно человек начинает, Господи, помилуй, Господи, помоги. Единственная помощь, действительно, где Бог. При чем тут награды? Это естественная реакция была души. Естественно, Господь обращается и помогает человеку, который искренне обращается к Нему. Это естественно, избави Бог, думать о наградах. Это в иудействе только. Помните, когда Христос сказал, трудно богатым войти в Царство Божие? Помните, ученики? А кто ж тогда спасется? Откуда такой вопрос?
Коли богатый, значит, Бог его наградил за праведность. А коли бедный или урод, это Бог его наказал за грехи. Ай-яй-яй. Я еще раз вам говорю, христианство действительно – это религия совершенно другого порядка. Никакой тут правового элемента нет. Тут все естественно. Да. Живет человек по заповедям Божьим, живет справедливо, он и получает соответствующее. Да. Напротив, и сам потом сам себя наказывает. Вот в чем дело. Поэтому игумен Никон действительно говорит, там молитва Иисуса говорит, делалась очень легко. А когда он вышел из тюрьмы, то сказал, здесь уже пришлось понуждать себя к этому. Понуждать. И вот он трудился. Трудился, понуждал. Не пассивно творил молитву, а понуждал себя. И достиг. Чего достиг? Вот, угорел. Вынесли его без сознания. Приехала скорая помощь. Так, и он в бессознательном состоянии говорил, «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня». Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня. Врачи ахнули. Да и все мы, которые присутствовали, так открылось, что у него непрестанная молитва Иисуса. Можно было предполагать, но знать не знали. А тут открылось. Почему? Он усиленно понуждал, трудился. Если бы мы трудились, и мы приобрели. Но мы не трудимся.
Советы духовника остаться все понятно. Вот такой вопрос. Можно ли не выполнить конкретное архиерейское благословение?
Ну, слушайте, что вы хотите меня под меч подвести, да? Какая разница, архиерей, духовник? При чем тут? Какая разница? Речь идет о духовных вопросах. Тут речь идет не о сане, а совершенно разные вещи. Сан в данном случае не имеет никакого значения. Вы к кому бы пошли бы сейчас за духовным советом? К какому-нибудь там патриарху или папе римскому? Или к Марии Египетской, которая женщина сана не имела, раз, монашеского пострига не принимала, два, мирянка была, самая настоящая, три. Итак, к кому пошли бы? К архиерею или к ней? Неужели непонятно? При чем тут сан? Ну, слушайте, ну вы что? Не сан определяет уровень совета и духовности, а духовная жизнь человека. Конечно, побежали бы к Марии Египетской или к Антонию Великому, который тоже сана не имел, пострига монашеского не имел, был мирянином, но он был Антонием Великим. Кому бы пошли? Ну-ка, патриарху Константинопольскому или Александрийскому, или к нему? Ну, неужели непонятно? Ну, что такие вопросы? Ну, при чем тут сан?
Протестанты распространяют Евангелие. Почему православные не распространяют жития святых отцов?
Ой, сейчас любую книгу, по-моему, можно достать. И православных полно. Ну, да. Сейчас все можно, вы знаете, все можно достать, все можно купить, но скажу вам, дело не в количестве литературы, а в качестве. Сейчас, к сожалению, очень много литературы, я вам скажу, ужасной. И знаете, самая ужасная литература какая? Книга вот такая. Вам что вам надо? От какой болезни? Нужно молиться вот этому святому? Вот такой-то молитвой надо? Вот такой-то молебен надо? Не ошибитесь. Не ошибитесь перед такой-то иконой. Я даже вот так грозно спросил на приходе, выступал. Я говорю, кому надо молиться от пьянства? Все хором, неупиваемые чаши. Я говорю, правильно, молодцы, правильно. Не вздумайте молиться перед Казанской иконой или Владимирской иконой, не поможет. Вот до чего мы докатились. Вы слышите, я другого слова не нахожу. Как докатились. Уже не Божья Матерь у нас, а перед какой иконой. Слушайте, вот если бы дети, когда это, я бы не удивился, мы бы ухмельнулись, ну дети и что? Когда взрослые, то в недоумении, Боже мой, что творится? Так это православные или язычники уже какие-то? Что происходит? Так что нужно читать хорошую литературу. Вот те книги, которые назвал, они очень хорошо, если мы будем иметь их у себя. Помоги Богу.